Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Владимир Романович, наступили, наконец, долгожданные зимние каникулы у всех у нас. И это самое прекрасное время, чтобы долгими...
Чтобы поработать.
Да, чтобы долгими зимними вечерами в хорошей компании поговорить о чем-нибудь далеком от повседневных новостей и проблем, ну, скажем, о художественной литературе. Например, о вашем любимом Сервантесе. Кстати, почему из всего корпуса мировой литературы вы для себя вот как-то обозначили пристрастие именно к этому автору?
Ну, я не к автору, а к книге, вот хотя, собственно, она...
Одна.
У него, ну, она не одна у него, но вот...
Известная.
Основная.
Да, основная, да. Вот, ну, мне кажется, что здесь я совершенно никак не буду... оригинальным. Это великая книга, и так считали очень многие достойные люди, считают. Недавно мне попались данные о том, что по переводу на иностранные языки Дон Кихот уступает только Библии. Ну, я не знаю, как это все считают. Есть, когда-то я помню, что... ну, какие-то попадались разные данные, где-то расходились, но я думаю, что точно входит... вот в плане там художественной литературы, может, не художественной, входит в, ну, точно в пятерку, там, ну, уже десятку железно по переводам. В свое время Владимир Ильич Ленин бил все рекорды, потому что понятно, что в советское время его переводили на все, что можно, так сказать. Вот. И наш... Жюль Верн был когда-то на третьем месте, я читал, ну, не знаю, как сейчас.
Мы вот с Мариной как раз до начала программы начали эту животрепещущую тему обсуждать. Вы сказали, что великая
переводов?
Книга. Нет, великая книга. И вот а в чем величие? Насколько здесь вот она объективно великая, потому что так считали многие поколения до вас? Или вы помните, как вы открыли, начали читать и поняли, что это великая книга? И можно ли абстрагироваться от того, что много веков до этого ее считали?
Не нужно абстрагироваться от этого. Не нужно, потому что великие книги – это книги, которые проходят проверку временем. Может ли великая книга не сохраниться в веках? Наверное, может. Я не знаю, так сказать, что называется, верно ли обратное, да? Но то, что книги, прошедшие такую проверку временем, это великие книги, это совершенно точно. И переводили и переводят Сервантеса, и читают, и восхищаются не потому, что кто-то так сказал, а скорее наоборот. Люди говорят и продолжают говорить, потому что это действительно великая книга. Проверка временем — это важная, мне кажется, составляющая в данном случае, и от нее нельзя отмахиваться. Ну, мало ли что. Да, причем книги могут перемещаться там... Знаете, у меня недавно был разговор с другом, и мы говорили... Немножко другая тема, но, мне кажется, она так касается тоже. Мы говорили о вот этой вот... Для меня сейчас такой важной теме, насколько совместимы христианские представления о добре и зле, вот вообще то, что сегодня мы называем ценностями, с ценностями, условно скажем, современного человека, который, с одной стороны, вроде бы в христианском контексте живет, а с другой стороны, как-то в непересекающихся нравственных... о сферах. И мне вот мой собеседник сказал, ну как ведь времена меняются, люди меняются. Я там приводил какие-то примеры из бесед с своими там студентами. Он говорит, да, ну вот теперь человек мыслит так, это нормально. Я говорю, ну тогда Евангелие нужно взять и положить в библиотеку на полку рядом с Илиадой, потому что когда-то по Гомеру учились пахать, а сейчас не учатся. Когда-то ссылка на Гомера была аргументом в суде, сегодня нет. Это великая книга, но она находится вот в читательской библиотеке. А Библия в этом совершенно уникальна. Вот, вот в этом плане, конечно, и Сервантес, и там мой любимый Достоевский, и даже мой любимейший Августин с его исповедью, они все равно стоят на других полках, на разных полках. А вот в этом смысле Библия совершенно уникальна. Но вот мне кажется, что если подходить к литературе как к гениальной литературе, как к текстам, в которых заданы вопросы важные, и не обязательно даже даны ответы, то, конечно, те вопросы, которые даны, которые поставлены Сервантесом, и то, что происходит на протяжении двух толстых томов с героями, это, конечно, ну, навсегда, мне кажется.
Но всегда есть риск, когда первый раз берешь в руки книгу из того самого Золотого фонда мировой литературы, пойти по пути наименьшего сопротивления, поддавшись стереотипам восприятия, которые за века чтения и интерпретации уже наслоились. Вот как вы для себя открыли, что Сервантес — это интересно, и это не из школьного курса?
Ну, в школьном курсе у нас не было Сервантеса.
Но это условное выражение, да. В смысле, что это не прописи, что да. Это не
Хотя
не
я в школе прочитал, да, классе в 9-м или 10-м, не помню.
В переводе любимого?
Да.
Николая
Михайловича. Да, я, собственно, другого не видел. Хотя они есть, насколько я понимаю, безусловно. Знаете, как у меня есть такой простой критерий, такой совершенно субъективный и понятный, мне кажется, но мне просто нравилось. Вот ты читаешь, тебе либо нравится читать, либо не нравится. Знаете, вот у меня тут была такая мини-катастрофа, я в студенческое время под большим впечатлением был от «Волшебной горы» Томаса Манна. И я попытался ее перечитать и не смог. Вот недавно, вот просто вот я там на какой-то там 20 или 30 странице застрял, и просто вот не смог. Это, конечно, меня характеризует, а не книгу, потому что это замечательная книга, может быть, одна из самых великих вот для своего времени. Вот, но вот Сервантес, у меня никогда не было таких проблем, а я его стараюсь перечитывать там с каким-то интервалом в 5, может быть, там лет примерно, там плюс-минус год. Вот, и вот пару лет назад перечитывал, и, конечно, обратно, вновь ты влюбляешься в этих героев, и единственное, что у меня такая была трансформация, я вот с каждым новым прочтением я все больше начинаю любить Санчо Пансу.
Почему?
Ну, мне кажется, что он совсем не тот, вот мы как-то даже с Юрием Павловичем спорили, если я правильно это, с Вяземским, если я правильно запомнил его позицию, что Санчо совсем не такой простак, как кажется, он точно совершенно, вот если говорить о развитии образа, он очень сильно эволюционирует. Санчо губернатор вот на острове, который на самом деле не остров, но вот Дон Кихот его, как сейчас бы сказали, потроллил, да, он обещал его сделать губернатором, точнее, не Дон Кихот, а там другие герои вот сымитировали, создали такую вот ситуацию, в которой губернатор Санчо Панса как бы стал губернатором острова, хотя это был и не остров, и настоящим губернатором он не был, но там совершенно удивительно он себя вел, как такой христианский правитель, вообще такой царь Соломон просто. Вот. И при этом он оттуда ушел, и, наверное, герцог и герцогиня, которые это все устроили, думали, что это они его троллят. А на самом деле он, мне кажется, вышел оттуда таким изменившимся человеком. И вообще, там все герои, конечно, меняются на протяжении этого великого произведения, но Санчо, он какой-то такой вот очень мудрый, мне кажется, очень любящий Дон Кихота, не очень понятно за что, вот, человек, и с каким-то таким христианским воззрением, вот, подходом. Для меня эта книга, конечно, она пронизана вот христианскими представлениями, перемешанными, конечно, с рыцарством, этим сложным таким феноменом, который любой культуролог скажет нам с вами, что рыцарство — это такая ступенька на пути к созданию светской культуры в средние века, что вот рыцарство одной ногой стоит в церкви, а другой уже вне ее. Вот это тоже чувствуется и в каких-то там и поступках Дон Кихота, и его мыслях. Вот. Но вот, вот Санчо проще, и поэтому мне кажется, вот более таким даже цельным в чем-то.
Ну вот Набоков писал о том, что на протяжении романа происходит диффузия двух этих образов, то есть чем дальше идет повествование, тем больше Дон Кихот начинает быть похожим на Санчо Панса, и Санчо Панса на Дон Кихота.
Возможно, да, я помню эти лекции, да, по-моему, у него были и по западной литературе отдельно, у Набокова и по Дон Кихоту. Возможно, да, но я говорю, что Санчо в чем-то даже более такая цельная натура, хотя там вначале действительно все просто, вот ему там пообещали дураку там много всего, и плюс там какой-то маячил, впереди замаячил остров, и он пошел, но дальше там сплошные злоключения беспрерывные, вот, и в конце вот, но при этом верность господину, и в отличие от Дон Кихота, который как бы просыпается от своего вот этого наваждения, да, в конце и превращается вот в этого Алонсо Кихана, а Санчо-то остается оруженосцем, он не перестает им быть, вот тут в этом смысле, я говорю, даже более цельная, наверное, натура. Ну и потом, извините, вот возвращаясь к вашему вопросу первому о величии этой книги, ведь она вошла в культуру, причем если мы сегодня можем отмахнуться и сказать, что вот, ну, вот пиаром можно сделать все что угодно, да, я встречал такую точку зрения, что, скажем, вот в этом сериале про Гарри Поттера, я имею в виду книгу в данном случае, нет ничего особенного, таких книг пишется много, просто здесь вот сошлись звезды, метафорически выражаясь, и вот при правильной раскрутке вот она получилась. Я не знаю, может быть, это так, может быть, не так, почему они сошлись, почему, тут сложный вопрос. Можно вспомнить там Джека Лондона, который в «Мартин Идене» пока рассказывает эту историю героя, который с момента публикации его первой книги больше ничего не писал, публиковал лишь то, что было написано до этого и многократно было отвергнуто, да, то есть вопрос о признании, непризнании, он такой сложный. Но «Дон Кихот»-то состоялся совершенно точно в эпоху, когда в современном уж понимании, наверное, в любом другом пиара не было, и это вот входило в культуру и становилась ее частью и художественной культуры, да, и литературы. Вот что было в школьной программе, так это точно образы Дон Кихота в русской литературе.
О, это об этом изучали. Поговорим.
Да, да, и это вот, это же не случайно, да, под впечатлением.
А помимо благородного такого христианского смирения Санчо Панса, какие еще для вас важны христианские, ну, не аллюзии, а мотивы в «Дон Кихоте»?
Ну, во-первых, аллюзии тоже важны, там очень много, конечно, отсылок к Библии, вообще к христианской культуре, к христианскому контексту, который, ну, надо увидеть, когда ты это видишь, когда ты это понимаешь, это, мне кажется, позволяет тебе понять и историю всего. Потом повторяю, что мне очень важна вот эта вот трансформация, потому что первый и второй том, они очень сильно отличаются. И, ну, тому есть объяснение, что действительно там сознательно это делал Сервантес по ряду причин, вот, связанных как раз с популярностью первой части каким-то. Вот. Но мне кажется, что вот если, опять же, еще один из признаков гениальной литературы и вообще произведения искусства в его парадоксальности, то, конечно, более парадоксальный образ, чем, простите за невольную тавтологию, чем рыцарь печального образа, найти сложно. Потому что, если, скажем, Воланд, а точнее эпиграф из Гёте, говорит нам о том, что он часть той силы, которая хочет зла, да, там,
да, совершает
благо, то Дон Кихот же, он хочет исключительно благо. И, в общем, как кто-то многократно, наверное, об этом говорил, не только что, посмотрите, а что доброго? Вот есть такое восприятие, да, ну, по крайней мере, этот первый слой, когда мы снимаем, по крайней мере, с первого тома. А кому Дон Кихот помог? Да? Все его красивые речи, благие устремления приводят к тому, что все, кому он пытается помочь, он ввергает их в еще большую беду. Вот. И вот этот первый слой есть, от него никуда не денешься. Действительно, там мальчик, которого он как бы спас от побоев, потом получил сильно больше, чем первоначально, ну и так далее и тому подобное. Но там есть какие-то такие, вот знаете, потом есть второй слой, там третий, есть там замечательная сцена, которая, ну, мне кажется, она не требует каких-то рациональных больших объяснений. Вот там, скажем, когда Дон Кихот, находясь под очередным таким наваждением, собирается сразиться со львами, которых перевозят в клетки, это совершенно абсолютное безумие, и кто-то там из присутствующих говорит, Санчо, что твой хозяин безумен. И Санчо ему отвечает, я не знаю, насколько осознанно, но как-то объясняя вообще, мне кажется, очень многое про Дон Кихота. Он говорит, он не безумен, он дерзновенен. И это вот совершенно такая вот другая история. Потом, мне кажется, что вот поучение Дон Кихота Санчо — это вообще отдельные такие вещи, которые, если хотите, там, именно поучения, они, в общем, вполне себе дидактичны, но при этом они совершенно органичны. Если вот есть такое общее место, что дидактичная литература — это плохая литература, да? Как Честертон сказал, что в плохой книге есть мораль, а хорошая книга — мораль сама по себе, и что писатель учит в книге всем тем, чем он совершенно не собирался учить, описанием пейзажа, там, диалогами героев и так далее, но вот не дидактичных, то здесь вот вроде бы прямая дидактика, но она настолько органична вот для, и для героев, для ситуации, что она... Вот потом отдельная совершенно тема. Понятно, что это свойственно времени, литературе этого времени, но когда внутри вот этого сложного сюжета существует множество историй со своим сюжетом, которые рассказываются разными людьми, либо спутниками, с кем Дон Кихот сталкивается, либо самим Дон Кихотом. Потом вот это вот просветление, так сказать, отрезвление Дон Кихота в конце, вот его как воспринимать? Вот это что, отказ от всего того, что... Ну, тут очень много вопросов, которые Дон Кихот ставит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
А как-то вы воспринимали первоначальную вот задумку автора? Ну, смотрите, это же все-таки изначально пародия.
На рыцарские романы, да.
Ну, у нас есть пример более близкой к нам пародии, на мой взгляд, конечно, по глубине там никто не собирался соперничать, но по формату, как сейчас говорят, это приключения Янки из Коннектикута mm-hmm. при дворе короля Артура, да. Марк Твена.
Да.
Взято, ну, просто человек из другой эпохи погружен в те же самые рыцарские средневековые времена. Мне кажется, очень талантливо, блестяще сделанная пародия. И не только пародия, собственно, там тоже есть какие-то свои философские смыслы.
Есть, да.
Но с точки зрения именно пародийной, вы как-то этот текст воспринимали или сразу только искали в нем какие-то глубокие смыслы?
Ну, я при первых там прощениях особо ничего не искал, но просто у меня очень много связано, ну, как у любого из нас, какими-то дорогими тебе книгами, там, фильмами, да, очень многое связано в каком-то своем понимании, и просто с, ну, какие-то эпизоды жизненные с этим связаны. Вот, скажем, мое внимание на Дон Кихота обратил человек, вот мой учитель, которого я очень люблю, и слова, которые для меня были очень важны, и он вот к моменту, когда я взялся за Дон Кихота, он, поскольку он мне старше, вот старший мой такой друг, учитель, он ее много раз читал, и он сказал каждый раз, он, я просто запомнил эту фразу дословно, он говорит, каждый раз, когда я перечитываю Дон Кихота, я понимаю, насколько я глупее этой книги. И для меня само по себе это уже было такой серьезной мотивацией, да, чтобы это прочесть. Вот. Потом, знаете, у меня есть такая привычка, как у многих, наверное, я читаю, поскольку я до сих пор читаю в бумаге, ужас, я читаю книги с карандашом. Соответственно, все время делаю пометки. Я без карандаша, мне физически чего-то не хватает, вот, когда я читаю книжку без карандаша. Мне все равно нужен карандаш, независимо от того, что я читаю, или там детективы Марининой, или еще что-то, я все равно что-то там черкаю, нахожу. Вот. И поскольку я... У меня есть там, вот, я же не покупаю новое издание всякий раз, когда перечитываю, то вот очень интересно смотреть, как ты смотришь что-то отмеченное и понимаешь, что ты, допустим, этого не помнишь, или отмечаешь совершенно то, чего ты раньше не отметил, ну, то есть ты, как ты меняешься, как ты там, ну, как с любой, так сказать, книгой, но тем более великой, вот. Но насчет пародийности скорее нет, знаете, вот как один мой друг сказал... Вот это тоже, смотрите, совершенно другое восприятие. Можно сказать, что это пародия, да, он сказал, что это трагедия рыцаря в эпоху, когда рыцарей уже нет. Вот смотрите, еще один подход, да, не пародия, а трагедия. В пародии какая трагедия? Ну, разве что трагикомедия, да? А это трагедия человека, который пытается быть рыцарем в эпоху, когда рыцари кончились. Вот, и, конечно, книга образ, она живет своей жизнью, там, да, И, конечно, вот это моя любимая, точно сформулированная Довлатовским в записных книжках, Довлатовым, простите, в записных книжках фраза о том, что всякая литературная материя делится на три части: то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, то, что он выразил, сам того не желая. Вот, и, конечно, есть уже и мифология, там, Сервантес. Мне тут недавно друг передал каталог выставки разных художников, которые... Я на выставке не был, она уже вообще прошла, по-моему, год или два назад. Он мне каталог сейчас вот передал: ты любишь Сервантеса, вот возьми. Вот, и я там посмотрел, это же все это трактовки образа, восприятие образа, но при этом где-то вот, с одной стороны, ты удивляешься, вот это совсем какой-то, неужели Дон Кихот, а с другой стороны, ну, шо, как точно, вот это, конечно, там, Санчо, это, конечно, Дон Кихот. Вот, но это такие, один из центральных образов такой мировой культуры, конечно.
Ну, и они тоже, в общем, от оригинала уже, ну, так сказать, понимаете, немножко
оригинал?
Удалились.
Что такое оригинал? Тут, конечно, вот надо опять, тут мы входим в сложные такие герменевтические дискуссии, потому что вот Татьяна Александровна Касаткина, которую мы как-то с вами вспоминали несколько программ назад, она скорее будет говорить о том, что да, есть некий оригинал, он, безусловно, есть, да, но и к нему, до него читатель должен добраться, отказавшись от своего «я», потому что, напомню, мы про это уже говорили, что вот, согласно ее тексту, первое прочтение всегда не про книгу, а про тебя. Это всегда про тебя. А знакомство с книгой, вот с оригиналом, как вы говорите, начинается со второго прочтения, причем начинается тогда, когда вы от своего «я» начинаете отказываться, когда вы говорите: это непонятно, это почему так? И вот тут, то есть как, потому что первое прочтение, ты говоришь: о, классно, о, и говорит, это все не про автора. Ну, вот так, как я понял Татьяну Санну в ее книжке, вот этой, которую я сейчас заканчиваю читать, Достоевский как философ и богослов, вот у нее там вначале она излагает свой подход. Вот это первое прочтение. А потом, когда ты во втором прочтении начинаешь обращать внимание не на то, что тебе было понятным, понравилось, и то, что, согласно Татьяне Санне, про тебя, а не про автора, а когда ты начинаешь говорить: а вот это почему, а вот это, задаешься вопросами, и тут ты начинаешь знакомиться с оригиналом. Мне кажется, что это, ну, как любая научная схема, она немножко вот, может быть, многое помогает понять, и действительно, конечно, про тебя, когда ты видишь, но второе прочтение тоже про тебя. Если ты начинаешь читать прямо сразу, вот перечитал заново, да, прошло время, ты уже поменялся. Поэтому любое прочтение, оно первое. Оно всегда будет первым. Все равно. В этом природа, так сказать, литературы. Вот, но что-то в этом есть, и, конечно, есть авторский замысел, но вот Довлатов в этих трех строчках очень многое выразил и сказал, да, третья часть, то, что автор выразил, сам того не желая, никуда он от этого не денется, никуда.
Я-то говорю о призмах, через которые мы... ну, как сказать, помимо собственной воли, зачастую смотрим на вот великие произведения. Скажем, когда я читала Набокова о Дон Кихоте, я первый раз обратила внимание на то, что сам образ, визуальный образ Санчо Панса не совпадает с картинкой, которая утвердилась уже в мировой культуре. То есть это тощий Росинант, на нем длинный тощий Дон Кихот, и рядом толстенький ослик, на нем толстенький, коротенький Санчо Панса. Набоков обращает внимание, что Санчо описан как человек с тощими, длинными ногами. От этого еще смешнее его толстое, короткое туловище. То есть он, Набоков говорит, что это толстозадое дитя фарса. Но вот такие детали, они уходят из восприятия, когда на него накладывается то, что наслоилось. Ну, картинка смещается. И ты начинаешь невольно воспринимать все-таки текст через его интерпретации, которые ты узнаешь раньше, чем сам текст.
Понимаете, в чем дело? Это так, но есть же такой герменевтический закон. Вообще не существует текста вне интерпретации. То есть любой текст, есть у вас вот эти вот призмы, до этого нету, вы, читая текст, вы его уже, то есть, собственно, ну, тут специалист может меня поправить, но читая текст, вы его уже интерпретируете, потому что, понимаете, вот эти призмы, о которых вы говорите, они у вас есть всегда, они могут быть не связаны с этой книгой и с представлениями об этой книге, но они будут связаны просто с вами. И я, например, многократно замечал, что когда я, вот мы упомянули там библейские аллюзии, да, просто пока я не интересовался этим, пока я не начал интересоваться там христианством, я просто этих аллюзий не видел, не видел, они просто мимо проходили совершенно.
Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в светлом вечере с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».